Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и «Человек-тень» Эдогавы. Вот они стоят рядышком. Паранайскому дому культуры они были ни к чему. «Человек-тень» — первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хираи Таро. Недаром он взял такой псевдоним Эдогава Рампо, Эдгар Аллан По. А четвертая библиотека осталась у Клары. И Господь с ними обеими. Зря, ох, зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен. Не исполнил обещанного, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы. И уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено. И стоило мне вспомнить об этом моем неизбывном окаянстве, как тут же зазвонил телефон, и председатель наш, Федор Михеевич, с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я, наконец, намерен съездить на банную. «Что за разгильдяйство, Феликс Александрович?» — говорил он мне. «В четвертый раз я тебе звоню», — говорил он. «А тебе все как об стену горох. Ведь не гоняют же тебя, бумагомараку», — говорил он, — «на овощехранилище свеклу гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют», — говорил он, — «а тебя всего-навсего-то просят, что съездит на банную, отвезти 10 страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается», — говорил он мне, — «не по чьей-то глупой воле. Сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым-лингвистам этим, кибернетикам, математикам. Не исполнил, подвел, разрушил, вообразил себя». Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом, гневно укоризненным, швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки вина в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не вина этого паршивого надо было купить мне вчера, а коньяку. Или еще лучше — пшеничной водки. Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по нескольку страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий. Что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии. Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Оганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно. Сколько страниц — неважно. Какие именно страницы и чего — тоже неважно. Требуется только сходить к ним на банную в любой рабочий день, прием с 9 до 5. Возражений ни у кого тогда не оказалось. Многие, наоборот, были даже польщены поучаствовать в научно-техническом прогрессе. Так что, по слухам, первое время на банной были даже очереди, и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет. Забылось как-то. И теперь вот бедняга Федор Михеевич раз в месяц, а то и чаще, теребил нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах. Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса. А с другой стороны, ну, люди ведь мы, человеки. То я оказываюсь на банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи. То уже и рукопись бывала под мышкой. И направляюсь я именно на банную, а оказываюсь странным каким-то образом не на банной, а наоборот в клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно, по-моему, относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью.
Ну какая в самом деле может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия?
А главное, при чем здесь я? Однако же податься некуда. Я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было. И тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на банную из зарубежного инвалида, куда отправился с Кап-Капычем к Нос-Носычу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из инвалида мы на банную не попали, а попали мы все в ресторан «Псков». Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было. Но, слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя я поднялся с кресла, подошел к стенке, к самой дальней секции, и кряхтя уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать, только натужно кряхтя, как движений телесных, так и движений духовных. Кряхтя мы встаем ото сна, кряхтя обновляем покровы, кряхтя устремляемся мыслью, кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Кряхтя Упанишады, кажется, а может быть и не совсем Упанишады или не Упанишады вовсе. Кряхтя я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами. «Сейнен дзидайно саку» — творение юношеских лет. В эту папку я не заглядывал лет 15. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани, Випа. Выдерки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности. И все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке. Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь. Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню. «Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы?» — спросил вдруг шеф. «Китайцы? Кажется, были. Китайцы или корейцы, или монголы, в общем, желтые. Да-да-да-да, вспоминаю. Это был у меня такой политический памфлет». «Нет, ничего не помню». «Крепость пала, но гарнизон победил. Так...» «Видю-тя! Видю-тя!» — взревел кроличьи яйца, обнаружив видимого противника, и новый выстрел из тьмы наверху. «А, это же я из Киплинга переводил. Сталки и компания, 1953 год, Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника переводчику делать больше нечего. Кроличьи яйца. Rabbit's Eggs». И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал «Rabbit's Bells». Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная. Нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени. А вот и случай в карауле. Тоже 53-й год и тоже Камчатка. Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой июльской ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось, ну и так далее. Короче говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя. Был я тогда, по литературным воззрениям моим, великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном случае в карауле было вот что. Как могло случиться, что Ленько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение уставов гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов, разве ты не оказался ратозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все, как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье? Да чего же странно все это перечитывать сегодня. словно рассказывает тебе умиленно, как ты в 3 годика, не удержавшись, обделался при большом скоплении гостей. А ведь не 3 годика, а все 28 было мне тогда. Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить на показ печать любимца Муз и Аполлона. И какое же это было горькое разочарование, когда суворовский натиск, дай бог ему здоровья, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что случай в карауле не является типичным для нашей армии. Святые слова! За свою жизнь я простоял в караулах 200, и только однажды к шелесту листвы, шуму собственных шагов и в особенности к сонному скрипу ветвей примешались посторонние звуки, а именно в кромешной тьме кто-то напористо и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли: «Стой! Стой! Кто идет? Стой! Стрелять буду!» Подоспевшее на выстрелы караульное начальство обнаружило запутавшегося в колючей проволоке убитого на повал козла. Сгоряча мне обещана была гауптвахта, но потом все обошлось. Нет, не отдам я им мой случай в карауле на препарирование. Пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией, если им все равно, что анализировать. Случай в карауле или про кресло с человеческой развалиной. Я отложил творение юношеских лет в сторону и взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимися, тщательно завязанными красными тесемками. На обложку наклеен был белый ярлык, а на ярлыке значилось «Отрывки», «Неопубликованные», «Сюжеты», «Планы». Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ «Нарцисс», написанный в 1957 году. Этот рассказ я помню очень хорошо. Действующие лица там такие: доктор Лобс, Шуа дю Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст, упоминаются Карце Шануа, полновесный идиот, ставший импотентом в 16 лет, а также Стелла Буа-Косю,
родная тетка графа Денкера,
садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа дю Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычной силы, налетел на свое отражение в зеркале, когда взгляд его был полон желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви. И поскольку воле Шуа дю Гюрзеля не мог противостоять даже сам Шуа дю Гюрзель, бедняга безумно влюбился сам в себя, как нарцисс. Дьявольски элегантный и аристократический рассказ. Там есть еще такое место. К его счастью, после нарцисса жил еще пастух Анан, так что граф живет сам собою, выводит себя в свет и кокетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную, возбуждающую ревность к самому себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какое манерное, похабное, салонное махровое пшено! И подумать только, ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои современные сказки, 1,5 десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя синяя папка. Нет, не дам я им моего нарцисса. Во-первых, потому что всего один экземпляр. А во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович, автор романа «Товарищи офицеры» и пьесы «Равнение на середину», не говоря уже о сценариях и армейских очерках, пишет еще, оказывается, всякие порнографические фантасмагории. Отдам-ка я им вот что.